веселого праздника всем слушателям. Ну, слава Богу, урок свой я веду из моей суки, она небольшая, но она удобная. Это открытая часть террасы моей квартиры. Это моя сука, слава Богу, очень, очень удобно и приятно, когда сука внутри дома. Можно ее пользоваться в любой момент. Днем там я ставлю стол и стулья, а вечером вынимаем стол и ложим два матраца для меня и для сына. И все достаточно. Просто замечательно. Как говорят по-царски. Замечательно. Мицва сука, она очень интересная и особая. Мы сейчас поговорим в память чего и в чем ее содержание. Но интересно, что суккот евреи строили во всех местах, где они были. Самое нормальное, естественное, когда как тут в Израиле. Нет. Когда были дома с двориками, то каждый человек, даже в Советском Союзе, при коммунистах, если нет особого наблюдения за этим, каждый у себя дома на короткое время может построить все, что он хочет. Рассказывает историю, которая была в Киеве при Николае II. Были евреи в Киеве и стали строить суккот. Антисемиты организовали просьбу губернатору города запретить строить суккот. Это делает некрасивым вид города. Евреи нашли подход губернатору. По-видимому, что-то ему хорошее заплатили. И губернатор издал строгий указ. В течение, это уже суккот уже начался. В течение 9 дней, чтобы все эти постройки были разобраны и убраны. Кто не соберет, получит большой штраф. Прекрасно понимаете, что убрать немедленно после суккот вполне можно было. А вообще-то доставать 4 вида при трудности связи, почтовой связи между странами, это действительно было непросто. Но евреи всегда... А 4 вида не растут в любом месте. В любом месте... Интересно. Из 4 видов только один... один из них из 4 видов растет, как правило, повсюду. Это арава. Этрог растет только в некоторых особых местах. А дашим могут расти и в других местах. Но обычно их там не выращивают. И финиковые пальмы тоже в Европе не растут. Но старались передать, пересылать со страны в страну. И, слава Богу, как правило, были. Как правило, то, что было, община покупала целый набор, и все выходили этим. Вы знаете, что этрог имеет особый закон. Четыре вида в первый день праздника должны быть шелохем, именно ваши. Как же может целая община этим выйти? Так есть два пути. Или это принадлежит одному члену общины, и он всем дает в подарок с условием возврата. А есть второй путь, который написан в Шулхан Арух, что это покупает вся община так, чтобы каждый момент, что один из членов общины берет, это его. Это отдельная тема, как это действительно по законам Торы его. Но слава Богу, как правило, были четыре вида. Сейчас давайте разберем про духовное содержание заповеди о суке. И очень интересно, содержание заповеди о суке, то, что Тора пишет, Тора пишет это, говоря о заповеди о суке. Тора говорит так. Басукот и швуши бат ямин. Сукот, чтобы вы жили 7 дней. И почему? Ман ейду дерецейхем, чтобы ваше поколение знали, ки басуки сошавти эзна Исраил. Сукот, я поселил сынов Израиля, когда они вышли из земли египетской. Что значит, я поселил их в Сукот, в будущем? Что это значит? Память о чем? Что ваше поколение знали, что я поселил в будочках ваших отцов, когда я их вывел их из Египта. И интересно, из больших, великих комментаторов Тура Бах пишет интересную вещь. Это надо знать и помнить. Все заповеди Торы, написано в Шулхан Арух, что еврей, когда он выполняет заповедь Торы, он должен иметь в виду, что он выполняет эту заповедь. Шулхан Арух написано, как по мнению, мицвот цвихот кавана. Мицвот, выполнение заповеди, нуждается, чтобы человек имел в виду ее выполнение, когда он это делает. Рабхайм Залман Ойербах обсуждает тему. Человек был в суке, и ел в суке, спал в суке. Но он не думал, что это сука. Он просто туда попал и там ел. Он выполнил мицву или нет? Он принимает на первый взгляд, что он не выполняет. Мицвот цихот кавана. Мицва нуждается иметь в виду выполнение заповеди. Человек должен сделать для выполнения заповеди. То есть, когда человек входит в суку и ест там, то он имеет в виду войти в суку и есть в суке. Но Бах добавляет. Он говорит, что человек должен также изначально. То есть это то, что надо иметь в виду, выполнить заповедь нужно. Без этого выполнение заповеди не засчитывается. Это каждая заповедь. Выполнение каждой заповеди. Но Бах пишет, что есть несколько заповедей, в которых надо и думать о содержании этой заповеди, для чего мы это делаем. Когда мы одеваем талит, мы выполняем заповедь о цицит. Для чего? Чтобы мы помнили о всех заповедях. Так Бах считает, что тут нужно об этом помнить, когда мы одеваем талит. Филин. Чтобы было написано в Торе, чтобы была Тора Бога в твоих устах. И сука, чтобы знали ваше поколение, что в суке я поселил сынов Израиля при выходе из Египта. Интересно. В Талмуде есть спор. Ребе Лезера и Ребе Акива. О каких суккот идет речь? А? Ребе Лезер говорит, суккот имеется в виду облака с рабой, который Бог покрыл стан Израиля, который охранял их от зноя, от жары, охранял от врагов. И имеется в виду облака славы, которым Бог их покрывал. Рабби Акива говорит, они действительно построили в пустыне, они строили себе будочки. Это имеется в виду. По Рабби Элиэзеру имеется в виду облака славы, по Рабби Акиве будочки, которые они делали в пустыне. Задается вопрос. А что особенного в этих будочках, которые они построили в пустыне? То есть по Рабби Элиэзеру мы выражаем благодарность Богу за то, что Он нас покрыл облаками славы. И это намного помогало в пустыне. А если просто будочки, которые они строили в пустыне, что в них особенного? И зачем надо о них помнить? В чем смысл этого? Рамбан на это предложение, говорящий о Суккот, сидите в Суккот, проживайте в Суккот, что ваше поколение знали, что в Суккот я поселил сынов Израиля при выходе из Египта, объясняет это очень просто и естественно. Он говорит так. Еврейский народ при выходе из Египта. Как он жил? Где он жил? В каких условиях? В пустыне. То есть он был в таком месте, где для большого общества нет никакой возможности существования. Синайская пустыня. А евреев было 600 тысяч мужчин с 20 до 60. Такое же количество женщин. А сколько было детей до 20? А сколько было старше 60? Отсчет говорит где-то 2,5-3 миллиона. А это в Синайской пустыне. Невозможно там жить. Ничего не растет. Так Рамбана говорит, что по Рабби Акиве имеется в виду, ты в Суккот поселил евреев, имеется в виду, что там не было, там это не место, где строят дома. Там только люди, которые там проходят время, настроят будочки. Это место будочек, не место проживания обычных людей и тем более большого количества людей. Это место для будочек, не для домов. Другими словами, как Рамбан объясняет, по Рабби Элиэзеру мы вспоминаем о чуде облаков славы, которым Бог покрыл стан Израиля. По Рабби Акиве мы вспоминаем обо всех чудесах, которые Бог одарил евреев в пустыне. Там не было ни еды, ни воды, жара. То, что Бог послал ман, пищу с неба, что Он послал им колодец и послал облака славы. Другими словами, по Рабби Элиэзеру мы вспоминаем о чудесах облаков славы, а по Рабби Акиве, как объясняет Рамбан, мы вспоминаем все чудеса. И чудеса, что Бог послал им пищу ман, послал колодец и послал облака славы. Ну, Шулхан Арух говорит, как Рабби Элиэзер. Это в память об облаках сказано. Тур в начале законов о суке поднимает вопрос. Скажите, а когда начало времени, что Бог послал облака славы покрыть еврейский стан? Когда это было? А? Когда? Известно, что когда евреи вышли из Египта, с этого момента их покрывали облака славы. Ну, спрашивает Тур, если так, то время находиться в Суккот подходило бы месяца Нисан, весной, когда евреи вышли из Египта. Почему же Бог установил праздник Суккот в месяце Тиши? Почему? И он отвечает на это интересный ответ. Он говорит так. Когда мы выполняем мицву, надо, чтобы было заметно, что мы идем выполнять заповедь. Если бы была бы заповедь строить будочки и выйти весной в будочки и быть там, знаете, как бы многие бы это видели. Весной становится жарко. Жить в будочке на лоне природы. Естественно, приятно. Особенно для земледельцев. Для тех, кто обрабатывает, земледельцы, которые обрабатывают землю. Они строят там будочки. Сейчас уже не холодно. И приятно построить будочку и там находиться. И это близко к полю. Приятно. А когда мы делаем мицву, Бог хотел, чтобы было заметно, что мы делаем это ради заповеди. И поэтому Бог велел, чтобы мы эти будочки строили осенью. Почему именно осенью? Что даже те, которые построили будочки и вышли, как говорят, на лоно природы, когда становится холоднее, навстречу осени, складывают свои будочки и заходят домой. А Бог велел еврейскому народу сделать как раз наоборот. Вы не слышали, что евреи все время все делают наоборот, а? Как тот Бог велел так, что когда другие, которые построили будочки и жили на лоне природы, из-за приближения холодных дней разнимают свои будочки и заходят домой, Бог велел евреям как раз наоборот построить будочки и жить там. Это ответ книги Тур. Очень интересный ответ. Я хочу упомянуть и другой ответ. Говорят ответ от имени Агро из Вильны Зацал. Между прочим, сегодня днем был его день, был его Йорса, день, что он ушел с этого мира. Пятый день Суккот, 19-го Тишрей. От его имени приводит, что он объяснял это так. что тут мы делаем память о бараках славы и в другом понимании. Что это значит? Он говорит так, что когда евреи согрешили и сделали золотого тельца, то облака славы уже не были, или, может быть, скажем, в определенных вопросах они не функционировали. Из-за греха золотого тельца было отдаление между Богом и еврейским народом. Когда же Бог вернул эти облака славы или их функционирование должным образом? Когда это было? Приводится, что когда Моше поднялся в Рош-Ходеш Элуль на гору Синай молиться перед Богом 40 дней и спустился в Йом-Кипур, то тогда Бог уже полностью простил еврейскому народу грех золотого тельца, и это было прощение и примирение Бога с еврейским народом уже, как говорят, с полным сердцем, желание. Моше поднялся тогда на гору Синай молиться за Богу за еврейский народ, Рош Ходеш Элуль, и спустился в Йом-Кипур. И с тех пор вот эти дни, они желанные дни близости к Богу. Дни Элуля, Рош ха-Шана, 10 дней Чувы, Йом-Кипур. А в Йом-Кипур Моше спустился с горы Синай со вторыми скрижалями. И это было уже полное приближение Бога с еврейским народом, то есть возвращение прошлой близости. Но как проявление этой близости было то, что Бог сказал Моше: «Постройте мне мешкан, постройте временное святилище, временный храм в пустыне. И там будет проявление Бога. И это будет показателем особой близости Бога с еврейским народом. Это будет место, где Бог находится среди еврейского народа. Бог, как сказать, место нахождения Бога в этом месте его святости. Так построение мешкана было проявлением возвращения прошлой близости. Проявление близости Бога. Моше спустился с горы, как мы уже упомянули, в Йом-Кипур. И он получил указание от Бога, чтобы строить мешкан. Моше на завтра же, сразу же собрал весь еврейский народ и сказал им о указании Бога строить мешкан. И обратился к народу с просьбой, чтобы каждый принес по своему желанию, по доброте сердца, чтобы каждый принес приношение. И народ откликнулся на просьбу обращения Моше. И стали приносить приношения мужчины вместе с женщинами, женщин украшения, и приносили приношения. Все, что надо для постройки мешкана, написано в Торе. Они приносили приношения еще бабокер-бабокер, утром-утром. То есть написано два раза, бабокер-бабокер. Два раза утром написано. То есть они приносили два утра. Евреи приносили приношение два утра, два дня. Давайте сделаем расчет. Моше спустился с горы к Йом-Кипур, 10-го Тишрей. Он забрал народ на завтра 11-го. А на завтра после того, как он забрал народ, то люди стали приносить приношения. Два дня. Какие два дня? 12-го Тишрей и 13-го. 14-го. Мастера пришли, посмотрели на все, что приношения, которые принесли. Пришли к выводу, что все достаточно. А 15-го Тишрей начали заново строить мешкан. Поэтому Бог установил, чтобы евреи праздновали Суккот и сидели в Суккот, память об облаках славы, и 15-го Тишрея, начиная с 15-го Тишрея, в тот день, когда начали строить мешкан, проявление того, что Бог вернул близость свою к еврейскому народу, и он будет находиться среди еврейского народа в мешкане, который они построили. То есть по огромной звильне выходит, что то, что Бог велел строить Суккот в памяти об облаках славы, это не об облаках славы, которые покрывали стан Израиля с самого начала, нет. А об облаках славы, которые вернулись функционировать после полного прощения греха Золотого Тельца. И показателем это было то, что евреи получили указание о постройке мешкана и начали его строить. Начали его строить 15-го Тишрея, и облака славы вернулись 15-го Тишрея. Есть определенная разница в понимании этого между Пуагро или по простому пониманию, как понимает Тур. По простому пониманию мы вспоминаем облака славы, которые стали покрывать стан Израиля прямо с их выходом из Египта. И покрывали все 40 дней. Но Бог велел сделать память об этом 15-го Тишрея. По Агро из Вильна выходит по-другому. И мы вспоминаем возвращение облаков после прощения греха Золотого Тельца. Возвращение близости с Богом после одоления. После одоления, которое было из-за греха. Грехи отдаляют человека от Бога и отдаляет еврейский народ от Бога. А когда было прощение, полное прощение греха Золотого Тельца, то было возвращение прошлой близости и возвращение облаков схам. Интересно, по Агро есть, которые спрашивают, почему Бог велел сделать память о облаках славы и целый праздник Суккот, сидеть в будущих памяти об этом чуде, а почему нету какого-то чего-то, чтобы Бог велел отмечать в память о манках, еде, которую он послал в пустыне, о колодце, который он послал. Есть кто так спрашивает. А Агро из Вильна вопрос вообще не поднимается. То есть это не память об Агасхаве, который стали покрывать еврейский стан при выходе из Египта. Тогда поднимается вопрос, почему только об Агасхаве есть память, а не о двух других подарках, ман и колодец. А по Агро это возвращение облаков с Равы как символ, показатель близости Бога с еврейским народом, любви Бога, особой любви Бога к еврейскому народу. И это показывает о близости, возвращении близости после одоления. У Агро выходит очень символически и очень понятно, что мы, что у нас это происходит каждый год. Тоже подобное. В течение года бывает, что человек что-то делает то, что нельзя, не продумано. Так Бог установил для евреев, установил нам в Рош ха-Шана день суда. 10 дней исправления и Йом-Кипур день искупления. Йом-Кипур имеет особую силу искупления. И каждый еврейский народ знает об этом. И как Мидраш говорит, что все грехи, которые евреи пачкаются в течение года, приходит Йом-Кипур, и они от этого очищаются. Так получается, очень, очень подходит, что в каждом году у нас происходит что-то подобное. В Йом-Кипур мы очищаемся от грехов, приближаемся к Богу, а в Суккот, в Суккот мы отмечаем праздник возвращения близости Бога к еврейскому народу после отоления из-за греха Золотого Тельца. И это очень соответствует возвращению близости Бога к еврейскому народу каждый год. Йом-Кипур – это прощение. А в Суккот – это возвращение близости. Суккот. Это очень интересный пшат Агро. Так интересно, как я уже упомянул от имени большого пасыка Бах, и Поским приводит это, что когда мы сидим в суке, мы должны помнить, что мы выполняем мицву сидеть в суке. Это по всем мнениям, даже без специального мнения Баха, это по всем мнениям. А по мнению Баха мы должны помнить, что мы сидим в суке в память об облаках Савы, которые Бог послал нам. А вообще-то сука учит нас многому. Сука учит нас многому. Во-первых, сука учит нас, что мы... Тора, что сказала Тора? Написано в Гемаре так. Цей мидирас ква, пшей мидирас ары. Выходи из постоянного места жительства по времени. Выходи из постоянного места, из дома по времени. И живи в суке во временном жилище. Что это означает? Что это показывает? Что Бог хочет этим нас научить? А? Одно из того, что Бог хочет нас научить, то наши материальные приобретения, наши материальные наше имущество, наши возможности. Это вообще наше нахождение здесь, в этом мире, это временное. Сколько человек живет в этом мире? Сколько? 70, 80, 90, сколько? А там, где человек находится в будущем мире, после своей смерти, это без конца. Наша, вся наша жизнь здесь, она временная. Тора понимает натуру человека, его желание. Но Тора хотела нас дать нам понять, что основное, а что побочное. Понять, что наша материальная жизнь – это время. Вот скажите, мы выходим в Сукку. У нас есть все те удобства, скажем, особый удобный матрас и другие удобства, которые у нас есть дома, или нет? Как правило, нет. И мы вполне живем нормально и радостно в Сукку. Не чувствуем, что нам что-то не хватает. Человек должен чувствовать. То, что он имеет, но это не основное. Основное – это наша духовная жизнь. Наша материальная жизнь – это временное явление. И это Тора нам велела 7 дней сидеть в суке, чтобы мы прочувствовали, что наша материальная жизнь – это не основное. Рассказываю про Хафец Хаима. Как-то ему пришел большой богач, и он зашел к нему, и он спрашивает: «Ребе, скажите, а где ваша мебель?» У Хафец Хаима не было особенной мебели дома. Говорю: «Боже, а где ваша мебель?» Хафец Хаим его спрашивает: «А где ваша мебель?» «Я же в дороге, я не дома». «Я тоже в дороге». Человек может иметь и может пользоваться, иметь удовольствие. Но надо знать, что это не основное в нашей жизни. Не основное. Основное – наша духовная жизнь. Наше воспитание детей – это основное. Это то, что сука хочет нас научить. Наши приобретения в материальном мире временные. Можем ими пользоваться, иметь удовольствие, но это что-то временное. Это не основное. Еще что сука хочет нас научить. Крыша в суке, она дырчатая, она из веток. Основное в суке ведь крыша. И это очень понятно. Она именно... Покрытие в суке имеет законы. Должно быть известно. Должно быть покрыто большинство. С другой стороны, не должно быть полностью покрыто так, чтобы дождь не мог пройти. Желательно, чтобы можно было видеть звезды или хотя бы лучи солнца и суки. Что символизирует эта крыша? Интересно, в Зоре написано, что это бетсира демимемнусе. Мы находимся в тени веры. Я понимаю по-простому так. Когда человек сидит дома, то на что полагается? На крепость стен, крепость крыши, крепость замка. Когда человек сидит в суке, крыша дрочат. Слабая. И стены тоже, как обычно, слабые. находится под тенью Бога. То есть, знать, что основа всего нашего опоры – это наша близость. Это то, что Сука хочет, то, что Бог этой заповедью хочет нас научить. И это не просто научить в эти дни, чтобы мы пронесли этот урок на весь год, что мы помнили. Хочешь иметь приобретение, зарабатывать, делать себе удобство, пожалуйста, делай. Но помни, это не основное в нашей жизни. Не основное. Это время. Это не основное. Сукот приводится, что была особая-особая радость. В чем была радость? В чем содержание радости? А? Приводится, что была радость, когда черпали воду, чтобы лить на жертвенник в храме. Черпали воду. И там симха бита шейбача. Их там радовались, танцевали, если можно так выразиться, жонглировали. Так написано. Написано там так. Кто не видел радости Бейта Шиева, не видел никогда радости, такой радости в своей жизни. Это началось на исходе первого дня, на исходе первого дня Суккот. И там танцевали, радовались. Бросали играли на инструментах, пели и радовались. Какие песни у них были, а? Так интересно. Были, в центре были люди, которых кому-то называют хасидим, ванши майсы хасидим. Что такое хасидим? Люди, которые делают больше, чем они обязаны. Ванши майсы – люди, которые делают добрые дела. Так есть, были группы. Сейчас я с ней говорила, как счастливо наше детство не пристыдила нашу старость. Эти те, которые всегда шли по хорошей дороге и служили Богу. А была другая группа, которая говорила, хорошо, нашей старости, которая простила то, что мы делали в детские годы. Это те, которые что-то нарушали. А потом мы исправили. То есть видно, что это была радость близости с Богом. И это особая радость Суккот. Суккот идет после Йом-Кипура. Йом-Кипур – прощение грехов. И мы очищаемся в Йом-Кипур от грехов, становимся ближе к Богу, ближе с Богом. И это наша большая радость. Радость близости с Богом. Огро это очень соответствует тому, что Суккот, то есть 15-го Тишрей, начали строить мешкан. И Бог полностью упростил Верх Золотого Тельца в Йом-Кипур. И они начали строить, вернулись облака с храмы, И этому мы радуемся. Близость с Богом после отдаления. Это большая радость. Особая радость Сукот. Больше, чем в других праздниках. Приводится, что Суккот – это Суккот идет суд о воде. Мы просим Бога о воде, о дождях. Это вода, это символ, это вода. Просим Бога о воде. И седьмой день Суккот – это особый-особый день. Ошана Раба. Интересно. В книгах особенно, в некоторых книгах, особенно в книгах Каббалы, Зоаре, говорится много об этом дне. Приводится, что этот день в Зоре приводится, что в этот день, как там написано в Зоре, значит, Рош ха-Шана пишется про человека, что будет. В Йом-Кипур подписывается, а в Ошана Раба уже вот эти подписанные бумаги передаются передаются, как говорят, чиновникам для исполнения. Это уже передается ангелам на исполнение. Уже передано. То есть до передачи еще как-то можно исправить. И поэтому Ишана Раба есть атмосфера наподобие Рош ха-Шана Йом Кипур. Я видел в книге Бейт Эфраим говорит интересную глубокую мысль про радость Суккот. Он говорит так. Он пишет так. В Геморе Юмы ведь написано, что если человек что-то нарушил, согрешил, и он делает чуву. Гемора говорит так. Если он сделал чуву от боязни перед наказанием Бога, то его грех, который он совершил сознательно, превращается, как будто он совершил нечаянно. А если он делает чуву от других богов, то грех, который он согрешил перед Богом, и сейчас он исправляет это от любви к Богу, не из-за боязни наказания, не из-за чего другого. Так его грехи превращаются в заслуги. Что это значит? Как это понять? Но так Гемара говорит, что если кто-то согрешил и сделает чуву от боязни перед Богом, то его сознательные грехи, Бог на них смотрит, как он совершил по ошибке нечаянно. А если он делает чуву, исправляется от любви к Богу, смотрит на это как на грехи, как на заслуги. Как это понять? Я видел, что в книге Тосефет Йом ха-Кипурим объясняет это так. если человек согрешил, то ему и вернуться от этого, исправить, и достичь уровня любви к Богу, чтобы сделать это только из-за любви, не из-за боязни наказания, не из-за чего другого, дойти до такого уровня очень трудно. А если человек доходит до такого уровня, то он сделал над собой большую работу. И эта работа, которую он сделал из-за того, что он упал и совершил грех, и потом он совершил такой большой духовный великий подъем, что он поднялся и исправил это только из любви к Богу. Это большой духовный подъем, который переворачивает его грехи на заслуги. Так Бейса, это гемара. Бейса Фрайн говорит так, что Рош ха-Шана, есть служение Богу в Рош ха-Шана и Йом-Кипур, а есть мы служим Богу в Суккот. Рош ха-Шана и Йом-Кипур, мы служим Богу, мы знаем, что идет суд, и мы боимся, что напишут на нас в суде, и мы делаем чего, как правило, боязнь. Суккот – это уже после суда, и мы делаем с радостью заповеди Бога, строим красивую сукку, бегаем за красивым этрогом хорошим, вугавом, адасим. Какая? Вы знаете, что говорит Медраш? Что первый день Суккот – это решен за хешбон аверот. Первый насчет грехов начинается с первого тишины. Почему? Йом-Кипур евреи делают чуву, исправляют, так им Бог прощает. Между Йом-Кипур и Суккот нет времени. Нет времени грешить. Этот бежит строить сукку. Этот бежит искать хороший этрог. Где есть время грешить? Нет времени. И Бейс Эфраим говорит, что на служении Богу Рош ха-Шана и Йом-Кипур это от боязни. А в Суккот мы радуемся в Суккот, строим сукку, живем в суке, берем четыре вида, радуемся в праздник. Мы служим Богу от радости. Когда человек служит Богу с радостью, это поднимает его духовный уровень. Радоваться, когда человек выполняет мицвот, это совсем другой уровень. Приводит от Ари а-Кадош, что он сказал про себя. Он так, то, что он заслужил так много узнать из тайной Торы, из Кабалы, потому что он очень радовался заповедям, которые он выполнял. Выполнять заповеди с радостью – это высокий уровень. И Бейс Эфраим говорит, что наше служение Богу в Суккот – это выполнять заповеди с радостью и усовершенствоваться, поднять свой уровень, выполнять заповеди с радостью. С радостью и желанием. Не просто мы обязаны мы это делать. Нет. Мы радуемся делать то, что Бог велит нам делать. И это то, что мы делаем в Суккот. Это высокое служение Богу. И Бейс Эфраим говорит, что когда человек действительно доходит до такого уровня, что он делает все с любовью, то его исправление грехов, которые он делал, превращается в исправление и служение Богу от любви. И тогда даже то, что он когда-то нарушал, превращается, его нарушение превращается в заслуги. Это высокий уровень. Исправлять наши грехи с радостью и служить Богу с радостью. И это из основных содержаний заповеди праздника Суккот. Служить Богу с радостью, чтобы мы эту радость, служение Богу, выполнение Его заповедей принесли на весь год. После Суккот идет вся зима, которой нет, и праздников, которые стоят. Нет праздников. До Песаха. Мы проносим то, что мы получили от Суккот, проносим на всю зиму. И то, что мы учимся из Сукки. Во-первых, что материальный мир – это временно. Человек может пользоваться, и все нормально, но это не основное в нашей жизни. И радость, которой мы радуемся в Суккот, мы проносим ее дальше. Радоваться заповедям Бога.